недельная глава с участием Рава Лайтмана.
Здравствуйте.
Сегодня наша программа «Недельная глава». С нами Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Ведущие Моше Адмони и Гилад Шадмон, двойная глава в Худей и Вакаэль, в главе Ваякель, и собрал Ваякель Моше общество сынов Израиля и передал им слова Творца. 6 дней выполняете работу, а в 7-й день будет для вас святым. Моше объявляет сбор приношения Творцу, обращаясь ко всему народу. Всякий, у кого отзывчивое сердце, пусть принесет его. Все собранное — золото, серебро, медь, дорогие ткани, кожа животных, елей, благовония, драгоценные камни и прочее — должно пойти на устройство скинии и служение в ней. И тогда весь народ, включая женщин, начинает приносить пожертвования. Моше призывает для выполнения всей священной работы Бецалеля и Оолиава, и всех людей, в сердце которых Творец вложил мудрость. Они берут от Моше приношения сынов Израиля и приступают к работе. Однако количество приношений слишком велико. Моше объявляет о прекращении сбора. Далее подробно описывается изготовление всего необходимого для возведения скинии. В завершении главы Ваякель описывается работа Бецалеля, подготовка занавеса, брутьев, засовов, оснований, ковчега, стола, светильника, жертвенника воскурения, елея для помазания, курея благовонного, жертвенника всесожжения, умывальника и ограды двора. В главе Пкудей вот исчисление Пкудей в скинии, сделанные по приказу Моше. Под руководством Итамара, сына Аарона, подводятся итоги всех работ, выполненных Бецалелем и Оолиавом. Подробно описываются материалы, используемые при строительстве скинии, принадлежности и одежды священников. Когда работа закончена, все части скинии приносят к Моше, и он, видя, что все исполнено в точности, благословляет сынов Израиля. Творец говорит Моше, в какой день поставить скинию, что поместить туда, в каком порядке, как осветить каждую принадлежность и предмет, а также указывает Моше помазать Аарона и его сыновей, священников. Затем описывается порядок возведения скинии, и после завершения сказано: «Покрыло облако скинию, и слава Творца наполнила ее». И когда поднималось облако над скинией, сыны Израиля отправлялись во все странствия свои. А если облако не поднималось, они оставались на месте. Рав Лайтман, мы очень много обсуждали скинию в предыдущих главах, но все-таки Тора так точно, так подробно и детально, 2 главы посвящает описанию скинии во всех деталях, кто ее строит и как, какое точно, что точно делает каждый. Почему так важна эта тема?
Я бы сказал иначе. Вся Тора находится именно здесь, в этой главе, в этих 2 главах, Ваякель. То есть и собрал, необходимо собрать всех сынов Израиля, и тогда вот исчисление людей. Поскольку невозможно сделать эти вклады в скинию, если мы не собираем всех сыновей Израиля вместе. Что это значит? Что все общество Израиля, если они объединяются вместе, они называются святой шхиной обителью. То есть это называется тем местом, в котором раскрывается Творец. Поэтому Ваякель, когда я как человек в Израиле должен представить себе все общество Израиля, находящееся передо мной, как скинию, то есть место, в котором раскрывается Творец. Если я соединяюсь с ними, если я хочу соединить их и отношусь к ним с любовью, с такой оценкой к ним, что все находятся выше меня, и если я должен относиться к ним с поручительством, не делай ближнему то, что ненависто тебе, возлюби ближнего, как себе, со всеми этими принципами в Торе, и главное правило в Торе — «возлюби ближнего как себя», то тогда то объединение, которого я достигаю со всем Израилем, называемым обществом Израиля, если так отношусь даже сегодня, это называется, что я объединяю его. Тогда я достигаю места, которое включает Творца, и он находится там. То есть все зависит от моего отношения к обществу. И неважно, сколько бы человеку ни казалось, что он еще не исправил себя, если ему это общество представляется разрушенным, разбитым во всевозможных плохих состояниях, которые противоположны то, что называется разрушением. И если я исправляю себя, свое отношение к народу, неважно, как представляется этот народ кому-то, и если я себя таким образом исправляю, то я вижу, что они исправлены. Потому что каждый отрицает только в собственных недостатках. Если я исправляю изъяны в себе, в соответствии с этим, я вижу, что передо мной и есть святая Шхина. То есть место, где обитает Творец во всем этом обществе. И тогда это общество называется станом Израиля, где все объединены в любви. И я именно такими их раскрываю в своем исправленном отношении. И тогда я в этом своем отношении, видя их такими, раскрываю высшую силу Творца, который действует в них. И поэтому все зависит от человека, от того, как он относится к народу Израиля. Народ Израиля — это то, что здесь важно. И поэтому работа, которая производима человеком, а человек — это малый мир, включающий в себя все понятия, и те понятия, которые он должен постичь здесь, это понятие Бецалель. Бецалель — это Бецель-Эль, в тени Творца. Если я создаю тень, которая скрывает зло во мне от Творца, тогда я вдруг раскрываю, что все мои действия, все мои подготовки, все понятия и исправления, если я их произвожу в скрытии, в вере в высшее знание, я достигаю состояния, когда возводится скиния. То есть все зависит от того, как я работаю с реальностью, которая представляется мне. Реальность — это Творец, высшая сила, которая скрывает себя от меня, создавая тень. И тогда я должен видеть себя как тень. И если я сам создаю скрытие на себя, я произвожу работу Бецель-Эль, то есть в тени Творца. И это то, что сказано: глаза у них да не увидят, уши у них да не услышат. Это означает, что я не вижу мир в своих желаниях правильным образом. Когда я иду выше скрытия, скрывая свой эгоизм от мира и пытаясь обратиться к миру в любви, а не смотреть на него своими испорченными глазами, своим испорченным отношением, испорченным сердцем, тогда я нахожусь в тени Творца. И если я таким образом пытаюсь выйти из себя по отношению к обществу Израиля, выходя из сердца, как сказал он, сердце человека, зло, сотрудничество его, тогда я начинаю раскрывать, создавать, возводить скинию. Я вижу тогда, что это отношение к людям нехорошее, и это, и это. Я начинаю исправлять каждое желание, каждое намерение, все свое намерение по отношению к миру. И мир должен быть совершенным, потому что мир — это свойство Творца. И только я здесь не исправлен. И получается, что вследствие этого я вдруг раскрываю в себе, в сердце своем, которое испорчено, 613 желаний. Это много. Но я пытаюсь исправить их наоборот. выше плохих намерений, которые у меня есть по отношению к миру, использовать их, добиваться успеха за счет их. Я пытаюсь преобразить с ненависти на любовь. И тогда эта гора ненависти становится святой горой. Это огромная работа, которая производится с помощью золота, серебра, меди, то есть с помощью света хасадим, света хохмы, в очень больших испорченных желаниях. И тогда я преобразую все эти желания, жестокие, наоборот, на благо ближнему. И так я каждый раз преобразую свои желания в свойства ради отдачи, пока я не завершаю полностью их исправление, и тогда мое сердце становится чистым, и оно уже способно понять и правильно расшифровывать всю реальность, что вся реальность — это святая обитель, шхина. И так человек в тени Творца Бецалель, в этой работе Бецалеля, приходит к возведению скинии, в которой пребывает Творец, и он раскрывает, что вся реальность — это реальность святости, все в отдаче. Святость называется отдача и любовь. И таким образом человек исправляет себя. И что же остается? Теперь мы должны помочь другим тоже исправить себя. И тогда он чувствует, что у него есть работа Аарона, работа священников, работа левитов, которые должны исправить народ. Когда все те, которые еще не пришли к раскрытию Творца с помощью этой работы по очищению сердца, они тоже должны проделать то же самое, и тогда человек начинает распространять это знание и показывать всем эту работу, и он начинает становиться, как и сказано в Торе, «Вы должны быть царством служителей и святым народом». То есть, что все должны прийти к уровню Аарона, уровню Моше, уровню коэнов и левитов, и обучить народ, то есть весь народ Израиля, весь мир. Когда, что таким образом каждый придет к состоянию, в котором он будет видеть вместо разрушенного мира, что представляется ему сегодня, его испорченным глазам, его испорченным желанием, он вместо этого будет видеть исправленный мир, поскольку все только в человеке, а вне человека только святая шхина, обитель Творца. Если мы таким образом выполняем Тору, мы собираем всех, это то, что называется «и собрал Ваякель», и тогда куды они производят исчисление произведенных работ. Все эти исчисления работ, пкудот, у нас разделены на работы по исполнению советов и уже конкретных кладов. То есть сначала мы выполняем всю эту работу в виде советов, то есть исправляем себя. Когда я хочу сначала воровать у всех и выжимать из всех все, достигая нейтрального состояния, это называется состояние отдачи, ради отдачи, хасадим, так сказать, хесед, милосердие, когда я могу сказать уже «твое, твое и мое, твое», когда я все готов отдать, но пока еще в действии не отдаю, а только ограничиваю свой эгоизм, чтобы он не доставлял вреда другим, то есть произвожу сокращение на свои плохие желания. И пока еще не способен на практике помочь другим, а затем уже исчисление работ, называемое пкудим, это состояние, когда я получаю все, что мне необходимо для всего мира, для того, чтобы дать миру. Это называется любовь. Она выражается в том, что я наполняю других, отдавая им все. И у нас есть в целом 613 советов и вкладов, или 288 советов и 365 вкладов, пока мы не достигаем полного исправления. И тогда все сердце человека, которое с отрочества является злом, становится чистым, и оно становится именно скинией. Все желания человека — это скиния, там, где он раскрывает Творца, а не то, чтобы мы видели какое-то место, которое покрыто золотом и серебром снаружи. Но мы должны понимать, что говорится только об исправлениях человека. И для этого дана Тора. Как сказано, что Тора дана людям, которые обладают чувствительным сердцем. Именно для этого дана Тора. И это очень, эти главы очень важны нам. И я не могу объяснить, что происходит с полотнищами, золотом, серебром, медью, что там с этими тканями, с кожей животной, как этим пользуется. Это все уровни. Уровни грубости желания в человеке, начиная с нулевого и кончая четвертым уровнем, как он исправляет себя в так называемых его желаниях: мозг, кости, жилы, плоть, кожа, корень душа, тело, облачение, чертог. Это уровни, которые существуют в нашем сердце, то есть в наших желаниях, которые мы должны таким образом исправить постепенно, от легкого к тяжелому, все исправления наши. То есть то, что я исправил раньше, помогает тебе в будущем исправить более тяжелые, жестокие желания. И также в какой связи они находятся. Я как будто произвожу работу ткача, который переплетает все время одни желания с другими. То есть я выстраиваю целую систему, которая взаимосвязана, так же, как в нашем теле связаны все части нашего организма множеством всевозможных связей друг с другом. И они именно благодаря тому, что начинают связываться в любви друг к другу, во взаимной отдаче друг к другу, начинает протекать по ним сила жизни. И благодаря этому мы раскрываем Творца. То есть из того, что эти части мертвые, которые не хотят связываться друг с другом, когда начинают связываться друг с другом, Творец раскрывается в них, показывая, что Он находится в них. То есть это то, что называется «Я нахожусь среди вас в вашей нечистоте». И Он раскрывается тогда в этих связях. Об этом можно много говорить, но в этом вся суть выстроения скинии, храма, и создание человека и раскрытие Творца в нем.
Вот здесь вы так описываете, что нужно определенное пояснение в конкретной точке. Если все внутри человека, все в его точках, это как-то можно понять. Человек проходит процесс осознания и понимает, нет внешней реальности, все внутри в его отношении. Если говорится об отношениях между товарищами, там раскрывается, тоже можно понять, между друзьями все раскрывается. Но если Творец раскрывается, тоже можно. Но как все это объединяется вместе? Отношение человека, что вся реальность в нем, работа с товарищами, и то, что это свойство, Творец.
То, что во мне, это только испорченные желания. И в этих испорченных желаниях я вижу, находится здесь реальность, включая вас, кинооператоров, вся эта студия и мир за стенами ее, и весь широкий мир, и вся Вселенная. Это пока что раскрываемое мною. Если я понимаю, что все это раскрытие, находящееся вне меня, это потому что я своим эгоизмом все это отвергаю, выталкивая наружу. Так мне это тогда представляется, я начинаю раскрывать, что с помощью того, что я отношусь к этим вещам, если бы я относился к этим вещам в ином виде, противоположном, с любовью, вместо того, чтобы отторгать, относиться с ненавистью. Когда я скажу, что это мое, не мое эгоистическое, а в виде беспокойства и любви, тогда я начинаю приближать эти вещи к себе. И я начинаю говорить, что все уровни, неживой, растительный, животный и человеческий, то, что представляется мне вне меня, все находится внутри меня. Итак, мы изучаем в предисловии книги «Зор» о восприятии реальности. И сегодня говорят это ученые физики, квантовой физики во многих статьях своих, что все раскрывается, хотя это и вне меня, но это во мне. То есть вся реальность, которая является в целом единой реальностью, называемой миром бесконечности, делится на меня и на то, что вне меня, потому что я эгоист, и я таким образом чувствую вследствие этого. Если я нейтрализую свой эгоизм, создаю тень над ним и начинаю производить эту работу в своей тени, когда я скрываю себя от своего эгоизма, я начинаю работать «возлюби ближнего как себя», когда вся эта реальность на самом деле является моей, что она находится во мне. Я начинаю приближать «это мое, и это мое, и это мое». Не потому, что это приобретаю для себя, а потому что я забочусь и люблю. И тогда получается, что я тем самым вследствие этого начинаю видеть другой мир, противоположный, что все это я. Я чувствую, как будто я распространился на всю эту реальность. Вот так, словно развернутая карта. Когда я начинаю осваивать эту работу, тогда учение исправления, Тора исправления, называемая наукой Каббала, как я воспринимаю все эти вещи правильно, пользуясь правильно своим желанием получать, поэтому это называется желанием получения, наука Каббала. Как я могу воспользоваться и работать со всей своей природой. Для этого нам дана работа в группе, когда вместо всей этой огромной реальности всех народов и миров, и чего только не возьми, всей Вселенной, всех уровней, неживой, растительный, животный, мне дан просто маленький коллектив людей, которые находятся в едином мнении с тобой. И они тоже желают работать в таком виде. И тогда, когда мы друг другу помогаем, то, что называется «человек да поможет ближнему», вы начинаете взаимно работать друг с другом. И тогда начинаешь понимать, как они работают, и с помощью зависти и гордыни, когда ты видишь, что они лучше тебя. Это называется, что эгоизм — помощник против тебя. Ты видишь, когда все твои противоположные плохие свойства, если ты работаешь в группе, чтобы раскрыть, что весь мир относится к тебе, то есть что он дан тебе для того, чтобы любить, ты начинаешь раскрывать, что нет у тебя плохих свойств. Вдруг товарищи становятся друзьями, вдруг они помогают тебе даже вследствие того, что они лучше тебя, когда ты задет, где же я? И я вижу, что они удачливее меня, и это пробуждает меня, что я тоже должен стать таким. То есть мои эгоистические свойства становятся помощью именно. Это называется «помощь против него». И тогда я вместе с этой группой людей, которых я не выбирал. А тот, кто приходит к этой идее исправления себя, хочет стать понятием «Исраэль», то, что называется, прямо к Творцу, прийти к раскрытию Творца, он приходит и включается в эту группу, и вдруг мы раскрываем, что у нас несколько миллионов по всему миру, и мы очень близки друг к другу по отношению, по цели, по идее. И таким образом мы продвигаемся. И весь мир, он затем начинает представляться мне уже тоже относящимся к моему исправлению. Но прежде всего, это группа. И мы уже многое время находимся в такой взаимной связи между собой, пока мы не начинаем раскрывать, что нет выбора, мы должны выйти и отдавать всему миру. И тогда мы начинаем распространение. И в нашей истории тоже мы были 7-8 лет, может быть, даже и больше. Я, конечно же, больше. Я и 15 лет до начала группы работал вроде бы один. И тогда, когда создалась группа, и мы почувствовали, что мы на самом деле являемся сплоченной группой, начали нам предоставляться такие возможности, что мы раскрыли, что это не возможности, а обязанность наша выйти в мир и присоединять людей к нам. И мир тогда тоже начинает чувствовать какое-то стремление по отношению к нам. Еще не направленное стремление, но уже чувствует себя в состоянии кризиса. И тогда, поскольку они находятся в беспомощном состоянии, благодаря тому, что у нас есть методика исправления, мы можем приблизиться друг к другу. Мы им предоставим методику исправления, ведущую к хорошей жизни. Они пока что почувствуют свою жизнь еще хуже, безнадежной. И таким образом мы, по сути дела, надеюсь, что сблизимся в ближайшем будущем и исправим весь мир.
Процесс понятен. Я только хочу подчеркнуть одну точку в этом процессе. Это выглядит двумя противоположностями. В чем тут противоположность? С одной стороны, нет мира. Мое отношение к миру, Моше — это мое отношение к миру, вы — это мое отношение к миру. При этом я смотрю на Моше, я должен ему завидовать, что он продвигается быстрее меня. Он существует или не существует? Я самому себе завидую, что ли?
Пока что то, что сказано, нету судьи более того, что видят его глаза. И то, что ты видишь, это то, что представляется тебе. Но это только в соответствии с твоими исправлениями, неисправностями. Ты видишь немного тьмы, немного света, пока вся эта реальность... Вообще, ты не видишь реальности, а видишь свою часть, неразделимую с тобой, когда ты видишь вообще весь мир как единое желание, это желание быть обителью шхиной для обитающего шахен.
Вот это и есть здание.
Это называется обителью, мешкан, скиния.
Вот то, что вы сказали. Может быть, попробую это я перевести в понятия и термины, когда мы преподаем методику исправления.
Нет, ну что это?
Но я задам конкретный вопрос. В каждой системе, в любом учреждении, я как работник, работаю с людьми, вижу их отрицательные свойства, особенно их вижу, что неправильно действует. Я вот могу критиковать, этот сделал не так, вон тот сделал не так. Но мы ведь хотим ввести другую психологию, скажем, в такие системы ввести. Как можно перевести восприятие реальности с другой точки зрения, правильной, в систему, где каждый рассматривает всех как нехороших, противостоящих ему? Как это объяснить, как воспитателю, преподающему в такой системе?
Ты внутри чувствуешь, что ты по отношению к ним относительно исправлен.
Это понятно.
Но мне не очень-то это понятно, но ладно.
Ну, мы стараемся.
Это ясно. То есть я сам гораздо более исправлен, чем я вижу, скажем, какую-то группу учителей.
Например?
Когда вы работаете с каким-то коллективом, ты должен видеть их как проекцию своих внутренних сил и желаний. И ты видишь пока что не их, а ты видишь себя еще на очень поверхностном уровне желаний, а по ним ты видишь, что ты относительно находишься в хорошем состоянии. Более внутренние желания, более приземленные, ты еще не видишь. Ты их видишь только как проекцию на них. Это твой следующий слой, более глубокий. Если ты исправишь свое отношение к ним, несмотря на то, что они такие, ты исправляешь свое отношение к ним на любовь, несмотря на то, что они представляются тебе такими, что просто некого любить. Лучше уж побить их, и они тебе представляются в таком виде, что ты должен понять, что эти желания, они твои, поскольку если бы ты их если бы они не были в тебе, ты бы их не видел испорченными, и тебе надо исправить свое восприятие реальности. И тогда ты вдруг начинаешь обнаруживать, что эти люди идут за тобой, они желают связи с тобой, они принимают твое учение, и нет ничего чуждого, нет никого, кроме него, все святая обитель.
Вот это из того, что вы описываете со слоями желаний, я не очень понял. Я простой работник.
Но это как с детьми, мы видим. Есть хорошие, приятные дети в трехлетнем возрасте, в четырехлетнем уже раскрываются немного такие желания, в пятилетнем еще хуже. В этом возрасте они становятся уже более хитрыми, начинают лгать. Это уже не однослойное поведение, есть всевозможные слои, он уже всякие вещи планирует, как тебя обмануть, как себе сделать получше, как с такими товарищами собраться и с другими обойтись таким-то образом. И есть здесь уже многослойность. И то, что тебе раскрывается, это определенный слой, в котором ты видишь себя хорошим, а других плохими. И на самом деле ты себя исправил в этом относительном виде. Но то, что ты видишь плохое в других, это твоя ступень, твои желания. Только ты еще видишь извне. Если бы ты их видел внутри, ты бы вообще не мог их определить. Ты бы их не увидел. Это то, что пишет Бааль Сулам в видении в книгу Зоар, что сделал нам великое благо Творец, Высшее Управление, что мы видим себя как мир, который простирается перед нами. Когда мы относимся к нему, когда я вижу каждую деталь в нем, это не в порядке, это не в порядке, это мне не нравится, потому что это мне не нравится, потому что это против моего эгоизма, и я смотрю на это очень острым глазом, взглядом. Если бы это было во мне, я бы гладил это и говорил, все в порядке, все нормально. Любимый мой,
я прав,
это хорошее желание. То есть то, что вся эта картина вместо внутренней вышла наружу и находится передо мной, дает мне увеличение, как с помощью увеличительного стекла, прибора, дающего возможность в миллиарды раз больше понять, почувствовать все эти свойства, и тогда я могу исправить себя в этом немного, и в этом постепенно, и тогда передо мной есть мое сердце, которое разложено передо мной во всем своем эгоизме, во всей своей отвратительности, и с одной стороны, я не могу излечиться, поскольку я вижу это не как свое. И я изучаю эти плохие свойства на других, что это другие. И только затем, в соответствии с тем, как я продвигаюсь к исправлению, я начинаю видеть уже это как свое. И тогда у меня есть силы терпеть. И тогда я уже исправляю себя в чем? Когда я поднимаюсь над знанием своим и начинаю относиться к ним с любовью.
У меня вопрос. Вы говорите об учителях. С учителями есть промежуточный этап, где можно понять ученики. Но учеников легче увидеть. Или я их люблю, или я вижу, этот мешает, этот шумит. Просто интересно, как учитель может изменить свое восприятие? Потому что с моим эгоизмом это труднее. Это внутри, и я не хочу, но с учениками может быть легче изменить такое отношение.
Но это можно психологически изменить. Прежде всего, относиться к ним как к своим детям. Ну, скажем, там, сколько в классе? 30?
Да, и больше.
Ну, скажем, 30 детей. Каждый — это мой ребенок. Именно мой. Я его родил. Он часть меня.
Что, объяснять самому себе?
Нет, я себе должен это представить в таком виде. И тогда, несмотря на то, что я не могу вытерпеть в нем те или иные свойства, я все-таки должен вместе с этим присоединить свою любовь. Как бы я относился к нему, если бы это был мой ребенок? Конечно же бы я его наказывал. И не знаю, что бы еще делал. Я, может быть, ненавидел эти свойства в нем еще больше, чем сейчас. Потому что сейчас он уходит после урока, я его не хочу помнить, а он меня. А если это мой ребенок, это задевает гораздо сильнее и оставляет во мне каждый раз этот след. Почему ребенок настолько неудачлив? но вместе с этим у меня есть над чем работать. Работать со своим эгоизмом, вместе с этим, то, что называется, все преступления покрывают любовь. Преступление — любовь, преступление — любовь, преступление — любовь. И если я так работаю, я начинаю чувствовать, насколько я в самом деле присоединяю к себе, и с помощью этого я убиваю это зло в нем, и оно становится добром. И я начинаю понимать, как я могу соединиться с ним, как я могу ему отдавать, и он сможет услышать. Потому что мы входим здесь в более глубокий слой работы, потому что передо мной существует только Творец, который представляет мне все мои внутренние свойства таким образом. Он стоит за каждым, и он играет таким образом со мной, всеми этими образами. Если я таким образом себя исправляю и знаю, что это дело у меня с Творцом, а не с какими-то лицами или с характерами чьими-то, я начинаю вследствие этого раскрывать Творца, и все это плохое отношение, я начинаю относить к себе, работать над ним. Это называется «в тени Творца», Бецалель. Когда я создаю тень на это эгоистическое желание, и выходить из него, и тогда соединяться с Творцом и прилепляться к Нему в таком виде. Это работа, которая, конечно же, пока еще не так понятна человеку, который впервые услышал об этом. Но постепенно люди приходят к этому. Это предстоит каждому из нас. Мы ничего не поделаем. В таком виде мы раскроем себя в мире бесконечности. Мы не меняем этот мир на мир бесконечности, не преображаем его, а мы раскрываем именно здесь. И вся материя исчезает, облако опускается, как сказано, Аскини, затем поднимается, и вместе с поднимающимся облаком сыны Израиля переходят на следующую ступень.
Так что же это за движение, когда облако покрывает Скинию, потом поднимается над Скинией?
Предупреждение. Прежде всего, ты выстроил Скинию. Над этой Скинией есть облако. Когда ты связываешься с этим облаком, когда ты его принимаешь над собой, оно начинает подниматься, и ты, то, что называется, выходишь в путь. То есть они поднимаются на следующую ступень. И так каждый раз. То есть это облако помогает тебе скрыть свой эгоизм и над ним выше знания в виде отдачи подниматься на следующую ступень.
То есть система отношений. Мы говорили, что скиния в системе отношений моих с ближним. То есть это какое отношение мне удастся правильно облачить на эту связь?
У тебя есть связь только с высшей силой. Ближним, ближний только представляется тебе ближним. Нет ближнего. В конечном счете выходит, что это все только твоя связь с Творцом. А весь мир — это всего лишь театр, как представление, которое существует между тобой и Творцом. В тот момент, когда ты присоединяешь весь этот театр к себе, когда ты принимаешь то, что это Творец, который облачен во всю эту реальность, тогда этот мир, этот театр становится системой сферот, и ты соединяешься со всеми этими сферот, становишься единым организмом, организмом в 10 сферот, и так это идет вперед. Мне кажется, что мы немного преувеличили сегодня.
Ну, у нас еще есть 5 минут, чтобы это исправить. То, что мы говорили, это очень внутреннее обсуждение, и человеку надо много раз, чтобы углубиться в эту тему. Но вот из всего этого, что мы можем сейчас сказать народу Израиль?
Что все находится перед нами. Мы находимся в состоянии, которое не меняется. Наша жизнь и смерть всего лишь материальные, земные, телесные. На животном уровне человек вам не должен выйти, родиться. И он рождается вследствие того, что мы выходим из себя наружу, что когда мы связываемся вместе, вне себя, в общем желании, которое называется шхиной, и там мы раскрываем нашу следующую ступень, уровень говорящий, уровень человека в связи между нами, в связи сердец, И к этому мы должны прийти. Это то, что предстоит нам сегодня. Стоит перед нами как задача, цель, и мы должны реализовать ее. Пока мы ее не реализуем, давление на нас будет усиливаться, мы будем раскрывать мир все более разрушенным, антисемитизм будет расти, ненависть к нам, и мы не будем знать покоя. Но только если мы хотим прийти к своему исправлению, к миру, ко всему благу, у нас нет выбора, а только объединиться именно в таком виде, как если мы правильно комментируем все эти две эти недельные главы «Ваякель Пкудей».
То есть сначала собрать, потом производить исчисление. Вот сейчас я посмотрел нашу программу, что я должен делать?
Весь Израиль — товарищи. Это прежде всего те, которые находятся здесь, в Израиле, как народ Израиля, должны соединиться вместе. Каждый, который действует на разъединение, включая все наши партии, включая всевозможные движения, которые существуют в Израиле, включая каждого. И уж тем более большие организации, которые действуют на разъединении, каждый в своем направлении, каждый тянет к себе, они буквально разрушают нас, и они разъединяют нас, только действуют на объединение. Если мы создадим объединение, вопреки всем мнениям, уже перестать спорить за столом, а стать круглым столом, когда мы все, тысяча свойств в разных их проявлениях, говорим только о любви. И хотя мы различны, мы только объединяемся. Это называется любовь Израиля. И к ней мы должны прийти. И мы тогда прогоняем все проблемы и беды, и у нас ничего нет другого, кроме как сделать это между собой и тем самым показать пример всему миру и быть светом для народов. И тогда мы вдруг раскроем, что все мы такие. Нас не то, что просто любят, они просто ждали этого все время. И когда они говорили раньше, что Израиль — это корень зла всего мира, сейчас они говорят, что это источник всех благ мира. Это то, что они раскрывают внутри. Они даже не могут выразить этого и сказать тебе, как обычный человек не знает, в чем содержание всей этой главы, как мы должны прийти к исправлению. Также и мир не знает. Только они внутри, люди, чувствуют инстинктивно. Они чувствуют, что да, евреи приносят зло вместо добра.
Вот я сейчас, зритель, я хочу понять изменение моего мировосприятия по отношению к политикам, к окружающим и так далее. Как я должен себя изменить? Какое начало?
66-й канал. Мне нечего больше сказать. Надо учить, надо воспринимать это постепенно. И вы же учителя. Что же вы не знаете? Это длинный путь, конечно, но в тот момент, когда мы его начинаем, если мы начнем в Израиле объединяться, мы сразу же почувствуем изменения. Какой там Обама, какие там вещи, ракеты, ничего не будет влиять на нас. Мы тем самым нейтрализуем все эти злые силы, поскольку это всего лишь театр, который находится вокруг нас, и он полностью зависит от нашего отношения.
То есть объединение — это не средство, это цель. Да. Мы должны объединиться для того, чтобы было объединиться, не для того, чтобы обороняться.
Конечно, в счете, да. Поэтому все эти плохие силы приходят для того, чтобы обязать нас к этому. Я надеюсь, что мы добьемся успеха с Божьей помощью.
Большое спасибо, Раф Лайтман, спасибо ведущим. Спасибо вам, дорогие зрители. Нам осталось только собраться и произвести исчисление. Всего хорошего.
Хорошей субботы.
Недельная глава с участием Рава Лайтмана.